говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Федор Александрович Шумский.
Добрый день.
Сын любимого слушателями нашими, постоянного автора радио «Радонеж», отца Александра Шумского. Федор пошел по стопам отца Александра. Отец Александр, вы знаете, историк, и много передач мы провели на темы единства. Основной темой, часто звучавшей в нашей передаче, было единство всей тысячелетней русской истории. И вот Федор Шумский, Федор Александрович, историк, преподает в школе, и сегодня темой нашей передачи будет новые учебники школьные. История России в 10-11 классе. Это, скажу вам, событие очень серьезное, потому что идет война, но во время войны мы должны думать о будущем. Так же было и во время Великой Отечественной войны, когда, кстати, может, не все знают, в 43-м году, до победы было еще 2 года, но в музыкальных училищах организовали, открыли по всей стране факультеты народных инструментов. Такой был очень интересный шаг. Ну, а для... в начале нашей передачи мы, конечно же, скажем, почтим память нового мученика за Христа, протоиерея Николая Котельникова, убиенного на праздник Троицы этими сатанистами. А мы говорили с 22-го года, что мы сражаемся с сатанистами откровенными. И те, кто это не понимает, я не знаю, как они могут себя считать православными христианами, если не видят духовный смысл тех событий, которые привели к этой войне. И не видят дух тех, которые сражаются с нами, противостоят на Западе. Я даже считаю, что они в чем-то страшнее, чем оккультисты Третьего Рейха, сатанисты. Я думаю, Федор со мной согласится, конечно, потому что тогда Гитлер говорил открыто о том, что желает поработить народы, уничтожить часть народов на земле, стремиться к мировому господству. Ну, а нынешний наш враг, он прикрывается, он говорит лицемерно, он прикрывается какими-то словами о свободе, хотя его именно сатанинская откровенная сущность видна всем. И вот на Троицу 2 удара было, вы знаете, удар кассетным боеприпасом, атакам с этой ракеты по Севастополю. Я, кстати, знаю этот район, пляж Бучкуевки в Севастополе. И могу сказать, что Царствие Небесное погибшим всем, особенно 2 девочкам, 3-летней, 9-летней девочки погибли, и взрослые, 150 раненых, но ракету сбили. Говорят, что 4 ракеты сбили. Нет, 5-ю тоже сбили. Mm-hmm. Если бы она не упала в воду, успела раскрыться только одна часть кассетника. Один кассетник. А в боевой части, это ракета «Атакам» с головной боевой части, 900 этих, ну как их назвать, мини-бомбы, суббоеприпасы, около 900. Это маленькие бомбы, которые, раскрываясь, образуют облако, накрывают площадь в 33 тысячи квадратных метров, представляете, да?
Угу.
И каждая, падая, разрываясь, на 15 метров рассыпает осколки. То есть на всех этих пляжах, Учкуевке, в Любимовке, там живых бы не осталось. Ну, это удар был сатанистов.
И сатанистов, второй, безусловно. Сатанисты. И здесь вот хотелось, может, даже такую ремарочку. Вы сказали о том, что лицемерные, да, люди, которые находятся в Европе, они, кстати говоря, уже в последнее время перестали скрывать свои лица. То есть один из европейских политиков, она же сейчас заявила недавно о том, что свастика, да, которая активно пропагандируется на Украине, да, это не является чем-то запретным. Это вот украинцы показали о том, показали то, как можно по-другому взглянуть, да, что это уже не то, что относится к фашистской Германии. То есть это очень такой, даже не тревожный звонок уже, да, это уже такой колокольный набат.
Да, идеологию то есть, полностью реабилитировали.
То есть и постепенно мы говорим о том, что вот этот сатанизм, он же в конечном итоге очень неприкрытый становится. То есть, и мы, я думаю, что в конечном итоге к этому придем, когда действительно уже, ну если мы уже и так видим, что сатанизм проповедуется, да, то есть, скажем так, во многих странах европейских, говорят там о различных ЛГБТ-сообществах так называемых, да, то здесь мы говорим даже о такой очень тяжелых, да, последствиях, которые будут в дальнейшем. Вот. И это мы сейчас действительно видим. То есть здесь идет оправдание уже на, там, открытого нацизма, что да, что вот это уже, по сути, нормой считается. Да? А дальше что, да, вопрос. То есть ракеты сбили, да, но вот, пожалуйста, заявление, опять же, одного из украинских деятелей о том, что в Крыму нет мирных жителей, да, то есть все, что там находится, является военными объектами, то есть, а поэтому, значит, те мирные жители, которые погибли, это не мирные жители. Вот их отношение. То есть человеческая жизнь, она не стоит ничего для этих людей, они ни перед чем не остановятся.
Ну, если идеология Бандеры и Шухевича была уничтожить половину народа, даже две трети украинского народа, зато остальные будут сведомой нацией. То есть
да?
Они своих, и больше всего бандеровцами было убито именно жителей Украины, украинцев. Ну, а второй сатанинский удар в этот же день. Угу. И не зря Мария Захарова сказала, что это ритуальное преступление.
Конечно.
Ритуальное убийство. Мы понимаем смысл этого убийства. Отца Николая Котельникова поджег двух храмов православных, поджег синагоги и... Конечно же, это звонок очень серьезный, потому что мы знаем, сколько священников погибло на Кавказе наших за время с Первой Чеченской войны. И отец Анатолий Чистоусов, настоятель Грозненского храма, отец Захарьев Слепцовской, игумен. Можно много назвать имен, но дело в том, что начиная с 90-х годов, даже с конца 80-х, ритуальное убийство священников... Счет идет на десятки. Я этим занимался и могу... Пришлось заниматься, потому что был убит так ритуально сатанистами.
Романах Нестор. Можно даже сказать о том, что отец Николай – это не просто, да, священник. Да, хотя, конечно, убийство любого священника, это мы говорим о том, что это тревожный звонок. Он был старейшим священником, считался.
44 года.
Да, 44 года. И был очень уважаемый среди всех конфессий, которые там находились. То есть есть очень замечательный репортаж, я не помню, какой из телеканалов это делал, где рассказывали именно о нем. Где рассказывал о том, когда, что он там сделал. И было очень... такой, на мой взгляд, проникновенный момент, да, когда он приходит в ту же самую синагогу, как к нему относятся там. Да,
как, то есть, говорят, как он мусульман.
Да, как с мусульманами. То есть они говорят, это вот там один из самых уважаемых людей в Дагестане. То есть они подчеркивают, не в каком-то районе отдельном. Поэтому, конечно, это они выбрали не случайно именно его. Да, то есть это такая...
Они в чатах.
В чатах, да, у них даже была закреплена эта фотография, что вот это в первую очередь, кого мы должны уничтожить. Да, то есть это нападает не просто, да, скажем, на какого-то отдельного там человека, представителя священника. Это нападение на русскую православную церковь и на нашу страну.
И хотелось бы сегодня, братья и сестры, вспомнить, почтить память убитого охранника храма в Махачкале, Михаила, кажется, в Махачкале или второй храм в Дербенте. Я вот сейчас, простите, запутался. Михаила Вавилина. Он не очень хорошо видел. 10 лет сторожем работал в храме. У него был только газовый пистолет. Он батюшке сказал: запирайте двери, а сам побежал на улицу и вступил в бой, понимая, что у него шансов никаких нет, но он давал возможность прихожанам закрыться в храме, забаррикадироваться. То есть он в прямом смысле отдал жизнь за други своя, чтобы спасти прихожан. Это подвиг, и я думаю, что и отец Николай, и Михаил Вавилин – это мученики нашего времени, достойны причисления в будущем. Не знаю, когда это произойдет, к чину мучеников. Ну, и мы, конечно, молимся сейчас и понимаем, что это нападение, ритуальное сатанинское преступление не подорвет дух в нашей стране. А особенно, говоря о Дагестане, мы вспоминаем Нурбагандова, его слова «Работайте, братья», которые сейчас у всех наших. Вспоминаем героев России, дагестанцев, которые сейчас в СВО защищают Родину. Один из дагестанцев недавно, показывали его командир, один из офицеров, погиб его командир, русский, сибиряк. И он в память о нем, я спросил разрешения у его родителей, он меня воспитал, он сказал, этот командир, я всем обязан ему. Он взял его псевдоним, позывной «Омск».
Омск.
Омск, да, и чтобы его жизнь на фронте продолжалась. Вот это братство они поколебать не смогут.
Не смогут, конечно. Ну и потом, конечно, нужно отметить тех правоохранительных, людей из правоохранительных органов, да, которые погибли, да, то есть они на посту погибли. Вот, которые защищали мирных жителей, потому что, понятное дело, могло погибнуть гораздо больше, да, и, конечно же, мы тоже видим здесь определенную цель, которую преследуют террористы, это и убийство священника, да, и это, конечно же, убийство полицейских, то есть это очень на многих кадрах видно, где они специально подходят именно к патрульно-постовым службам, к дорожно-постовым службам, расстреливают, да, и забирают у них автомобили, и надо сказать, что, опять же, к чести многих этих офицеров, которые там тоже погибли, потому что или там нижнего там командного состава, ребята, сержанты, да, например, они все погибли с оружием в руках, то есть никто не дрогнул, да, каждый старался дать отпор.
Даже один сержант, не помню его имя, и открыли двери на улице, он один сопротивлял, вел бой, перестрелку с бандитами, открыли дверь в какой-то ворота, беги к нам, спрячь. Mm-hmm. Он сказал: нет, меня убьют, вы лучше сами спасайтесь, закрывайте. Он не стал их подставлять под
возможность. Достойный сын дагестанского народа, да.
Да, таких очень много. Но вопрос, я просто скажу, может быть, мы говорили в прошлой передаче, посвященной отцу Александру, он очень гордился тем, Федя, что ты служил в спецназе, да, служил в спецназе дивизии.
Дзержинского,
да, спецназ. Видеть так, что понимаешь, о чем речь идет. И хотелось бы просто сказать о том, что время тяжелое очень, дорогие слушатели. Почему? Потому что мы видим, кто были эти убийцы, кто были эти преступники, террористы. 37 лет, 35, сыновья и зять, трое из них были сыновья и зять главы района Сергокалинского, Омарова. Его тоже сейчас арестовали.
Ну да.
Бизнесмены успешные, очень богатые, очень серьезные. То есть мы видим, как это учение ваххабитов, с которыми Рамзан Ахматович Кадыров борется в Чечне, он их шайтанами mm-hmm. называл, какие корни пустила в Дагестане. И это не несчастные, как говорят, вот оболваненные молодые люди, неграмотные.
Ну, это как мы в частности, да, говорили уже о том, что вот в отличие от террористического акта, который произошел в Крокусе, да, где были террористы с Республик Азии, да, у нас там, с Таджикистана, и дело все в том, что мы говорим о том, что это малообразованные, малограмотные люди, которых вот завлекли в сообщество, где им рассказали о, скажем, этом ваххабитском течении, да, и после чего, да, мы им заплатили деньги, вот они совершили террористический акт, да, и мы говорим о том, что, ну вот, да, вот это низкий уровень культуры, вот были такие, звучали слова, а здесь мы видим совершенно обратную, да, ситуацию, когда молодые люди, да, уже, скажем, даже не совсем уже молодые
зрелого
возраста, которые берут в руки оружие, в смысле, сознательно, они получили образование, да, у них, в принципе, были все блага, потому что они были обеспеченными людьми, да, чего стоит только лишь одна новость о том, что они строили мечеть, да, отдельную, ваххабитскую, да, ваххабитскую свою, да. Потому что им не понравилось то, как проповедовал имам, да, в этом районе. То есть это говорит о том, что это люди, которые все прекрасно понимали, оболванить их было довольно сложно. То есть это тоже очень такой тревожный звонок, что у нас, опять же, мы говорим о, скажем, таком уже зрелом терроризме, вот если можно такое слово применить, то есть когда это не какие-то...
Серьезные сети.
Да, серьезные сети, это серьезные уже совершенно так, под это подогнаны различные структуры, которые на это влияют извне, да, то есть, и опять же, здесь нужно говорить, что один из террористов, он, по-моему, если я не ошибаюсь, имел очень прочные связи с Турцией, об этом говорилось там в новостях в том числе. Вот. На этом, конечно, мы должны все обращать сейчас очень пристальное внимание, потому что если говорить только лишь о том, что везде виноват только лишь агенты, там, предположим, как СБУ или кого-то еще, там, МИ-6 и так далее, будет не совсем правильно, хотя, безусловно, влияние их огромное. Вот. Мы говорим о том, что эти люди взросли там не вчера, да, то есть 37-34 года, это, ну, люди, уже прожившие жизнь, и, значит, они это, этим занялись давным-давно, еще до СВО. Если это было.
Мы приходилось с этим сталкиваться. Я впервые о ваххабитах услышал в 95-м году, когда они взяли в плен, захватили отца Анатолия Чистовского, настоятеля Грозненского храма. Мне сказали ребята, тогда офицеры, что если он попал к ваххабитам, все очень плохо. И я тогда стал интересоваться, кто такие ваххабиты. Там стоял батальон. Отец Анатолий Чистовцев, мученик. Его патриарх Алексей, наш покойный, еще благословлял его житие составлять. Да, и надо сказать, что опасность очень серьезная. Но хотелось бы несколько слов сказать о Сергее Меликове,
да,
главе Дагестана, потому что это достойный человек.
Достойнейший, да, это боевой офицер. Это человек, который в свое время, кстати, возглавлял дивизию Дзержинского, в которой я тоже непосредственно служил. Потом он возглавлял группировку контртеррористическую группировку войск на Северном Кавказе, да, и вот в конечном итоге он стал главой Дагестана. И человек, который обычно ставит на самые сложные такие какие-то, ну, там, зоны или там, опять же, тревожные, да, какие-то, да. Вот, когда события происходят, конечно, ему тяжело, это видно, вот, но я думаю, что сейчас нужно как раз сплотиться вокруг него, потому что, опять же, я уже слышал, да, некоторую критику в его адрес, что вот не справляется, а как же так, на самом деле, мы, наверное, многого еще не знаем, с чем справляются там. Да, и, к сожалению, вот то, что произошло, это очень тяжелая трагедия, и здесь нужно обязательно смотреть на то, как реагирует глава региона, да, то есть, во-первых, он мало, ну, понятное дело, да, он приехал на место, где был убит отец Николай, очень это такие, на мой взгляд, тяжелые кадры, и для него это было очень такое, видно совершенно, что по его взгляду, да, что для него это очень тяжело, но потом, да, вот он, опять же, собрав всех чиновников Дагестана, да, он говорит о том, что будет проведена комплексная проверка всех, да, чиновников на предмет того, какие у вас связи есть там, опять же, с разными этими так называемыми структурами, которые поддерживают ваххабизм, да, потому что, опять же, глава этого района, которого был задержан, он непосредственно знал о том, что у него сыновья являлись ваххаби, он об этом признался на допросе и даже давал им деньги, то есть, и он говорит, что при этом он к этому не имеет никакого отношения, да, но это, опять же, такое лукавство. Не может быть так, что я знаю о том, что у меня вот придерживаются таких взглядов, что они могут убить, а я им еще деньги дам. Да, это совершенно...
Он все прекрасно понимал.
Прекрасно понимал.
Плановая система, и вот Нурбагандов, Магомед, герой, работайте, братья, он же был убит в Сергокалинском районе,
да.
Он служил в Каспийске, приехал в Сергокалинский, поехали в горы шашлык, значит, жарить, и там были захвачены. То есть, это там предстоит огромная, очень серьезная работа. Но, скажем так, Владимир Владимирович Путин, глава нашего государства, когда-то смог провести очень серьезную работу по уничтожению банд подполья на Северном Кавказе, когда были еще более тяжелые условия,
да,
для страны. Я думаю, сейчас на это будут брошены все силы. Это очередной фронт, который внутри страны хотят открыть наши враги. Ну, а теперь перейдем, Федор Александрович, я Федора помню еще совсем...
Совсем юным, да.
Да, даже ребенком, скажем так, да, и поэтому вот очень радуюсь, что ты пошел по стопам отца Александра, потому что это тоже фронт. Ведь история, битва за историю – это битва за будущее страны.
Конечно, конечно.
И мы говорили в наших передачах много лет о том, как саботируется указ президента, главы, президент, не люблю это слово, главы нашего государства о создании единого учебника истории. Вот, наконец, его создали. И тут же мы услышали критику со всех сторон. Конечно, наиболее яростная и злобная критика идет со стороны из либерального лагеря.
Да, да,
вот,
да.
Хотелось бы... Ну, спросить, да, ну, что там в учебнике их раздражает больше всего?
Во-первых, я вообще просто сказал бы, что сам по себе вот то, что этот учебник вышел, конечно, мы здесь должны сказать спасибо тем реалиям, в которых мы сейчас оказались. То есть специальная военная операция, да, которую мы, безусловно, поддерживаем и знаем, что враг будет разбит, победа будет за нами. Да, она как раз-таки сподвигла к тому, что вот этот единый учебник все-таки смог выйти. Да, без этого, я думаю, что он, наверное, еще бы откладывался, а мог бы выйти, наверное, каким-то, опять же, с каким-то иносказательным там, мнением или отношением к какой-либо там, периоду истории. Ну, вообще, если говорить, в принципе, об учебнике, да, вот я, когда первый раз его взял, особенно вот вторую часть, которая идет с 1945 года по начало 21 века, я обратил внимание на обложку. Да, вот если посмотреть на старые учебники, которые сдавались до этого, там обычно всегда, конечно, показывал советский период, ракетостроение, там какой-нибудь был обязательно Юрий Алексеевич Гагарин. Да, это все очень хорошо, но как бы всегда вспоминалось прошлое. Здесь мы говорим о преемственности даже, которую вот визуально мы сразу видим. Это Крымский мост изображен, это действительно советская ракета. То есть мы говорим о преемственности истории. И, в принципе, если взять эти учебники по истории России 10-11 класса, мы можем это очень хорошо прослеживать. То есть мы наконец-то пришли к тому, чтобы не постоянно извиняться, ругать, что-то преувеличивать, да, например, те же самые сталинские репрессии, например, да, или же какие-то события в период той же самой революции, да, например, то есть как-то гиперболизировать, то здесь такой все-таки возобладал все-таки здравый подход, на мой взгляд.
Единство истории.
Да, единство истории. Вот об этом, конечно, мы всегда должны говорить. То есть принимать свою историю со всеми ее минусами, со всеми плюсами и все, что в ней было. Потому что, опять же, я часто об этом говорю, в том числе и детям на уроках, о том, что вот те же самые англосаксы, у них этому можно поучиться. Да, мы всем говорим, что это наше, но у них можно поучиться. Они свою историю берегут. Да, и они как раз-таки разные периоды, в чем-то, в том числе и кровавые периоды, да, своей истории, они говорят, что это была там необходимость, например, и у никого не возникает вопросов по этому поводу. А у нас все время заставляют нас извиняться за нашу историю, там, за Ивана Грозного, да, за Петра Великого, за Иосифа Сталина и так далее. И так, мы все время должны почему-то извиняться за что-то. Мы должны говорить о том, что да, у нас были проблемы, это наши проблемы прежде всего. Да? И второй момент, то, что, мы, конечно, мы должны разбирать их здраво.
Но... Я, прости, Федя, я хотел бы показать, так как некоторые смотрят в Телеграме, вот учебник за 11 класс, это ракета и Крымский мост, и учебник за 10 класс,
да, знаменитый парад 41-го года. Да. То есть, вот опять же, вот, такие очень вот, приятные, вот мне, например, глазу вот, картинки, которые я видел, когда вот только взял этот учебник. Но и здесь, конечно, мы когда говорим о либеральной нашей этой тусовке, по-другому я назвать ее, к сожалению, не могу, да, то есть сразу вот надо прочитать было их. Вот я прочитал их, и я понимаю, значит, учебник все-таки в правильном ключе выдержан. Вот, например, читаешь историка Тамару Эйдельман, да, я думаю, что многие ее знают, она вот говорила, что говорит, я прочитал очень плохую книгу, да, этот учебник не только плохой, он еще хитрый и очень подлый. Некоторые главы совершенно нейтральные, просто уныло и скучно, да, как обычно и бывает в наших учебниках. Ничего особенного. Но присмотришься и видишь, что почти в каждом параграфе четко, последовательно, продуманно проводится несколько важных для авторов мыслей. О каких мыслях, да, соответственно. А это, естественно, говорится о, опять же, преемственности истории, о важности государственности, да, о важности того, что мы должны быть единым обществом. Вот это очень четко прослеживается в этом учебнике.
Ну, Тамара Эйдельман, я просто напомню нашим слушателям, ее больше всего возмущало, что на уроках истории, как она не пыталась нашу историю поливать грязью, ее школьники говорили о ледовом побоище, о походах Суворова, о войне 12-го года. Наши разбили врага, наши на ледовом побоище, значит, одержали победу на Чудском озере. И что эту несчастную женщину, одержимую ненавистью к России, больше всего возмущало? Ну, какие они для них наши? Какие же они наши? Они бы их не поняли даже. Они совершенно чужие. А дети... ощущают вот это единство истории внутренне, генетически это заложено. любовь к своей истории и родство и с ратниками Куликова, Поля, Бородинского и Сталинграда.
Ну да, да, и, конечно, и Дельман же, она же потом еще даже отмечала по этому учебнику, что она говорила так, что, говорит, в этом пособии обеляют Сталина, да, и очерняют Запад, да, а что, все, что говорится о репрессиях, это, мол, как бы так идет незначительно, и даже с одобрением общества. И вот, например, даже если мы посмотрим в учебнике, там же очень четко прослеживают. То есть, да, репрессии – это страшные совершенно события, от них пострадали многие невинные, но, да, и пострадали многие винные, да, люди, которых, на чьих руках была кровь, была вина, да, за те страшные события, которые происходили в то время. То есть, и вот, наконец-таки, да, мы вот видим не какую-то однобокую совершенно вот это вот взгляд на вот исторический период даже здесь.
Перестроечный.
Да, скажем. да. Поэтому, конечно. А если мы, в принципе, проговорим об учебнике, да, как-то структуре, начинается он действительно с 1914 года, заканчивается событиями 2023 года, но здесь особое внимание уделяется 2022 году, как раз-таки это референдумы в новых регионах, частичная мобилизация, СВО. Значит, много упоминается вот о различных экономических связях с другими странами, например, там это ШОС, БРИКС, да, Евразийский экономический вот этот союз, так называемый, да, многополярный мир, и, естественно, это Мюнхенская речь Владимира Путина, да, она тоже присутствует.
Ну что,
да, разворот. Да, разворот вот этот так называемый. Конечно, здесь есть и про Украину, здесь у нас есть про сирийский кризис, здесь СВО, и опять же, помимо Мюнхенской речи, очень много на самом цитат Владимира Владимировича Путина. Здесь, опять же, противостояние России и Запада, да, в контексте как раз-таки расширения НАТО на восток. И здесь также мы должны отметить то, что вообще, в принципе, здесь идет как раз-таки противостояние России и Запада. Да, это вот основное, то, что идет в этом учебнике. А при этом, опять же, как я сказал, что здесь нужно отмечать то, что подход здесь не такой однобокий, то есть Запад откровенно плохой и так далее. Потому что есть, например, вопросы, в том числе к пониманию того же самого, то, что, что такое рыночная экономика. Она до сих пор, да, здесь прослеживается, что, в принципе, да, это тот, как будто бы единственный путь, по которому может развиваться Россия. Хотя мы понимаем, что это абсолютно не так, да, ну, то есть, вот это еще какие-то вещи, которые можно обсуждать. Но в целом, да, то есть, мы видим здесь, конечно же, это вот такой очень правильный подход, да, где мы говорим
трезвый,
да, то есть, традиционный подход, без перегибов, да, каких-то в одну или в другую сторону. Это, на мой взгляд, очень правильно. Да, но если мы говорим, опять же, об учебнике, важно, конечно, вот мы... С вами говорю, Виктор Александрович, да, до начала эфира, о том, что важно, конечно, и личность того, кто преподает эту историю. Да. К сожалению, у нас до сих пор еще сохраняется немалое количество, наверное, историков, которые придерживаются там другого мнения, и понятное дело, что как они будут транслировать это на уроках той же самой истории ученикам. То есть одно дело, когда мы говорим про математику, да, например, там все просто, 2 плюс 2, 4, и другого варианта быть не может, да, а когда мы говорим про историю, то, конечно, здесь можно смотреть по-разному, да, то есть там, ну, например, там, последствия коллективизации, да, плюсы, минусы, а вот поменяем, да, последствия, трагические последствия коллективизации, и все, да, и получается совершенно другой посыл, то есть идет, то есть я уже рассматриваю не с призмы плюсов и минусов, а уже все, что это была полностью трагедия, то есть вот эти вот моменты, конечно же, они очень важны. Да.
То есть нет, не было в учебниках, начиная с перестройки, что очернение всей русской истории, угу. Причем это была сознательная методичная война в рамках, как сказано, ментальной войны сейчас. Что такое ментальная война? Изменение сознания. И мы увидели, как на учебниках истории, написанной в этой незалежной Украине, за 30 лет изменили сознание русских людей. Потому что мы должны понимать, что западенцы, Галичина, многие из них уехали на Запад, а многие бегут от мобилизации. Там не так много народу, который... Хотя эта идеология западноукраинская, бандеровская, она захватила сейчас всю Украину. А погибают, к сожалению, и стойко дерутся на фронте, к огромному сожалению, бывшие русские люди, которых превратили в манкуртов.
Да.
Превратили именно вот этими учебниками в янычар фактически.
Ну вот я тоже об этом даже как-то рассказывал, когда многие люди говорят, у нас там идет сплошная пропаганда, пропаганда. Я говорю, слушайте, да где вот она? Да, мне всегда хочется, чтобы ее, наверное, было больше такой, да, пропаганды именно с точки зрения государства, да, что мы единый народ и так далее. Потому что, вот вспоминая, опять же, события, которые были в Азовстале, когда украинские бандеровцы сдались там, да, то есть мы об этом узнали спустя практически сутки, стало это муссироваться в СМИ, что вот, да, вот они сдались, там выходят. За это время, да, вот пока эти 24 часа прошло, на Украине уже создали целый ореол, да, или пантеон этих героев новых совершенно, которые, оказывается, не сдались, а это был исход, договоренности, как угодно, только это не сдача в плен называлась. А через неделю уже в детских садах детям раздавали брошюру в виде комиксов, да, о героях Азовстали. Я говорю, вот так вот работает пропаганда. То есть,
ну, да, кстати, то есть... да, простите, что перебил, они тогда позорно, у них все было для того, чтобы сражаться, но они сдались, не... их могли не отпускать. Я не знаю, что там произошло, почему Абрамович часть азовцев вывез, подарив им айфоны и накормив пирожные в Турцию под гарантией Эрдогана. А остальных азовцев они, кстати, накрыли в одном из изоляторов, накрыли залпом.
Да, да.
В СИЗО, они хотели их убрать. А сейчас они из Авдеевки, из Коксахима, когда они почувствовали, что там можно вообще сидеть год еще целый, но когда они почувствовали, что никакой экстрадиции больше не будет, и в плен их брать, скорее всего, не будут. Да. Да, они позорно бежали, это знаменитый Азов, на «Славный герой», как их на Украине в комиксах называют.
Ну да. Ну, кстати говоря, опять же, у нас сколько так называемых очень талантливых, да, людей уехало с начала периода СВО. Да, и опять же, вот вспоминаю, опять же, период нашей истории советской, огромное количество было диссидентов, которые и уезжали, и которые были здесь, в стране. И опять же, вот если мы говорим про учебник истории, то здесь по-другому стали смотреть на диссидентов. Да, то есть это не только в том ключе, в котором раньше, да, то есть это люди, которые боролись за свободу, за право человека и так далее. Да, здесь они говорят о том, что часть из них это была откровенно пятой колонной, причем это прям вот фиксируется, да. И здесь даже говорится о том, что диссидентов очень плотно опекал Запад, да, вот даже такое слово, да, подобрали, как опекал. То есть это говорит о том, что при непосредственном участии там ЦРУ и правительства США, да, указывается что, в учебнике, да, что создавались также и различные мигрантские группы, цель которых состояла в трансляции идей национализма, сепаратизма в республиках СССР. Пожалуйста, мы, конечно, говорим о том, что вот, да, эти плоды, они, как говорится, на здесь Украине, мы их видим, на Украине прежде всего. Украина, Казахстан, да, то есть мы это тоже совершенно сейчас видим. То есть на Украине просто это явно, там идет специальная военная операция. В Казахстане мы тоже должны об этом говорить, что, к сожалению, это тоже происходит. И...
Кстати, с Кавказом они тоже работают.
Да, да.
С тем же Дагестаном. Это такая очень опасная точка сейчас, потому что они работают со всеми народностями и этносами, а Дагестан многонациональный, они пытаются этот мир взорвать в Дагестане. А потом они же работают и с Сибирью, с якутами, в Якутии работают с любыми этносами, западные НКО, признанные иноагентами, они работали под благовидными предлогами, якобы этнография, помощь малым народам, но работали профессиональные сотрудники.
Ну, конечно. Ну, а как они расстроились, когда Владимир Владимирович пришел, да, у нас к власти, и сколько у нас было президентов в стране при президенте России, был там президент Татарстана, президент Чечни, то есть это же был абсурд, да, столько президент в президентской стране, то есть это вот какая-то даже вот тавтология, масло масляное какое-то, да, и он же, конечно, все же это убрал, у нас теперь нету этого, есть главы республик, да, например. И опять же это говорит о том, что для них то поражение, да, которое... они получили. Они, конечно, хотят сейчас реваншироваться. И, соответственно, вот сейчас, конечно, в условиях того, что это СВО, да, мы говорим, наше государство, оно укрепляется во многих, но и где-то, конечно же, наоборот, у нас вот получается из обратной ситуации, где, к сожалению, происходят такие трагические события, которые в Дагестане.
Кстати, Путин, когда издал указ о государственной политике в области исторического просвещения, ну, сравнительно недавно, в этом году, потребовал, чтобы в стране появилась единая методология преподавания истории и общая линейка школьных учебников. Это очень важно. И вот что интересно, либералы тут же назвали это идеей православия, самодержавия, народности. Для нас это слова, которые согревают наше сердце, для них это ужас, единая идеология. Ну, а в указе сказано: коллективным Западом фальсификация истории используется в качестве оружия в информационной войне, направленной на разрушение целостности российского общества и государства. И очень важно о том, что говорится: Россия, государство, цивилизация.
Да.
Вот этот цивилизационный подход еще, скажем так, Данилевского, Леонтьева, угу, наших мыслителей, он сейчас отражается в учебниках истории, да?
Да, да, есть, безусловно. Есть. То есть мы об этом говорим, о том, что именно цивилизационный подход, он здесь очень так четко прослеживается. Вот. Ну и то, что мы говорили, мы говорим о том, что здесь нужно, важно, никакой толерантности здесь у нас нет в учебнике. Это тоже очень важно отметить, потому что мы все время пытаемся, как говорю, обходить какие-то острые углы, да, здесь этого нету. Это, на мой взгляд, тоже очень правильный слава такой Богу. Подход. Да, это слава Богу.
Кстати, мне очень понравились слова в одном из выступлений Путина. Итоги года он подводил, по-моему, прошлого. Учебник истории должен быть правдивым, а не обслуживать интересы других стран. Как это было в некоторых российских пособиях.
А мы, да,
же,
да,
мы же видели, как создавались линейки, скажем так, учебников на... Я не только о Соросе говорю, но и на гранты других, скажем так, организаций.
Ну да, опять же, даже вот здесь, если мы смотрим по этому учебнику, то есть читаешь старые там либеральные наши эти издания, там говорилось, например, о том, что в пакте Молотова-Риббентропа, да, что как сговор, да, двух, значит, тоталитарных держав, которые хотят, значит, поглотить там всю Европу, весь мир, да, то здесь как раз-таки в учебнике совершенно другой взгляд рассматривается, это, они так и называют, это вынужденная мера, но мы действительно это знаем, что это было вынуждено, потому что СССР обращался к многим странам, да, в заключении подобных пактов, подобных договоров о ненападении, и все отвечали отказом, и Германия на это согласилась, поэтому, и опять же, мы знаем, что этот пакт был вынужден для чего? Для того, чтобы подготовиться к войне.
Ну, я в 18-м году посвятил передачу, которую назвал «Великая победа советской дипломатии».
Да.
А почему на Западе с такой яростью и ненавистью говорят о пакте, так называемом пакте Молотова-Риббентропа? В Польше, например, первая заключила такой же пакт с Германией. А дело в том, что англичане, которые спровоцировали Первую мировую войну, по таким же схемам пытались спровоцировать вторую, подтолкнуть Гитлера на Запад. И впервые мастера интриг, невероятных политических интриг и провокаций, англичане остались носом. И поэтому они Иосифу Виссарионовичу Сталину не могут это простить и никогда не простят, что сами англичане попались в ловушку, а Сталин сумел оттянуть войну, отодвинуть войну от России и направить Гитлера на Запад. Первый удар Гитлер нанес по Франции и Англии. И в учебниках, мне кажется, наступит время, когда будут писать «Великая победа советской дипломатии».
Это... Ну, наверное, это было бы и правильно, да, так назвать, потому что, безусловно, конечно, вообще у нас, вот, может быть, даже какой-то было бы хорошо какие-то отдельные, может, какие-то курсы даже, да, такие ставить, что в рамках какого-нибудь даже дополнительного образования в школах это можно организовать, да, то есть именно, не знаю, может, возможно, в школах есть профиль какого-то, потом гуманитарный, например, профиль, где рассказывать отдельно действительно о наших дипломатах, потому что, ну, у нас действительно дипломатия, особенно советская, да, когда мы вспоминаем, это люди выдающиеся, это такие глыбы, да, то есть которые, слово которых, да, оно решало очень многие вопросы.
А пакт... Опять же, о нейтралитете с Японией.
Да.
Сумели расстроить ось Токио-Берлин, Рим-Берлин, угу, Токио, и отодвинуть опасность войны на два фронта на,
да,
востоке. Обратили японцев в хищные взоры, направили на Тихий океан. Это тоже величайшая победа советской дипломатии была перед войной.
Конечно, конечно. То есть, и вот я опять же говорю о том, что вот в учебнике в этом, это как раз-таки все действительно вот говорится,
отражено,
да, и говорится, как есть. Это вот моменты, конечно, говорю, они не могут не радовать, потому что, опять же, я в этом начале говорил, что все время мы должны почему-то извиняться, что-то абсурд, за что-то говорить, что извините, там, опять же, мы пересмотрим свое отношение сейчас, а почему мы должны, не должны?
У нас был государь Иоанн Васильевич Грозный, который по сравнению со своими современниками
была...
просто... ангельского терпения и миролюбия.
Ну, мало того, что ангельского, да, терпения, это же известный факт, да, про Иоанна IV, да, что он был образованнейший человек, причем самообразованием занимался. Он знал огромное количество как раз-таки различных терминологий, да, то есть, которые были...
Священное Писание,
он писал музыку, да, то есть вот эти вот вещи, которые вот я часто уже детям об этом рассказываю, то есть о личности, да, то есть что это был за человек, это был выдающий человек, очень любил играть в шахматы, да, собственно говоря, это одна из версий, что он и умер, да, играя в шахматы.
Федор Александрович, а вот твое, скажи, пожалуйста, твои наблюдения, вот как дети... сейчас воспринимают те новые учебники, отношение старшеклассников к государству, не только к СВО, мы говорили в прошлой передаче, но вообще к истории нашего государства, их отношение к таким личностям, которые демонизировали либералы с начала перестройки. Иоанн Васильевич Грозный первый, помазанник Божий, русский царь, Петр Великий, император первый. Иосиф Сталин,
Екатерина Великая,
императрица.
Да, ну, что могу сказать? Ну, в большинстве своем, конечно, здесь мне будет сложно судить за всех, да, потому что, опять же, я об этом повторюсь. Мало того, что написать учебник, да, написать программу, да, о которой мы говорим, то есть, да, в русле именно государства нашего, здесь многое зависит от того, кто преподает. Конечно, вот мне повезло так в жизни, у меня, я работал в двух школах, и коллеги, которые были со мной, это все люди, ну, это наши люди, да, это с правильными взглядами, которые правильно оценивают, вот, и даже вот готовлюсь даже к сегодняшнему эфиру по учебнику, я консультировался с учителем истории в своей школе, в которой я сейчас работаю, потому что я сейчас напрямую уроки не провожу, потому что я заместитель директора по воспитанию, то есть у меня уроков практически нет, то есть если на замену, я с радостью всегда выхожу, да, и поэтому, конечно, тут я всегда у своих коллег спрашиваю, да, как, чего, если есть возможность, я с удовольствием на замену те же самые выхожу, и... здесь мы говорим о том, что молодежь все-таки наша, она правильно все понимает. То есть, казалось бы, я вот говорил, по-моему, даже на прошлой, да, передаче об этом, что кажется, как будто бы вот эти вокруг них созданные какие-то иллюзорный мир ТикТока, Ютуба, Инстаграма и так далее, вот с подачей всех этих совершенно, не сказать, что это ценности, да, каких-то, ну, таких извращенных ценностей, да, то есть живи как хочешь, там, бери от жизни все и так далее, вот то, что пропагандировалось, муссировалось, ты, личность прежде всего, ты важен, остальные не важны. Это вот совершенно не наблюдалось, особенно я об этом рассказывал в первые периоды специальной военной операции, то, что многие дети задавали вопрос, и как они среагировали в большинстве своем, очень трезво, очень правильно. То есть, еще раз говорю, мы их оцениваем всегда как детей, они иногда задавали очень такие серьезные взрослые вопросы, связанные с проведением специальной военной операции и вообще, в принципе, с историей. И, конечно же, когда, например, я там рассказываю там, про Ивана Грозного, про Петра Великого, ну, мне кажется, что ребята понимают, да, какие-то, если даже это были какие-то тяжелые решения, например, опричнин, да, почему, да, Иван Грозный принял как бы введение опричнин. А оказывается, что не просто так, не потому, что он этого хотел, да, потому что само по себе государство, оно
требовало
таких вот решений, да, как бы, ну вот, получилось, конечно же, потом, что привело к смуте, но опять же, мы надо смотреть же весь период правления, мы видим, что огромное количество территорий было присоединено, многие вопросы были решены, да, Казань брал, Астрахань брал, да, вот, знаменитый. То есть, да. Это же, как мы сейчас смеемся, а ведь это были очень серьезные вопросы, да, осколки Золотой Орды.
Вопрос которые... бытия русского
государства. Да, 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 то есть вот да. Что мы ставим во главу угла? Сохранение государства российского, да, либо мы ставим то, что давайте жить по каким-то непонятным ценностям, но абсолютно потеряем свою идентичность, свое, в конечном итоге, государство, и в лучшем случае мы будем жить, ну, чуть лучше, чем какая-нибудь Африканская республика, да, какая-нибудь
причем,
на
африканском как континенте. Причем, сегодня говорили уже в этой передаче, англичане свои истории, эти ценности не пытаются пропагандировать для, скажем, 16 века.
Ну, знаете, я всегда вспоминаю, вот тоже детям, когда мы как-то заходит речь про... Был такой философ английский Тойнби. Вот он говорил, что Россия, как преемница Византии, является тюрьмой народов. А наш философ Вадим Кожинов, советский философ, да, он отвечал, ну, если мы тюрьма народов, то любая там Англия и Соединенные Штаты — это кладбище народов, да, которые вырезали коренные народы. Он спрашивает, кем быть лучше, тюрьмой или кладбищем? Ну, опять же, мы такая какая-то, знаете, получаемся европейской тюрьмой, такой норвежская хорошая тюрьма, где, если уж так это, конечно, это с юмором мы говорим, где каждая народность, которая присоединилась к нам, она сохранила свою идентичность, язык, культуру, вероисповедание. Иван Грозный, опять же, пожалуйста, захватив Казани, он же не назначил кого-то, там, опять же, из Москвы привезенного какого-нибудь там, да, князя во главе. Там, да, там,
у нас семья народов, да, Российской, да, империи, конечно. Все это понимают, и, кстати, англичане тоже понимали это очень хорошо. О том, что Россия неправильная империя. По их...
Конечно, абсолютно неправильно. То есть мы собираем всех, и почему-то мы живем, как мы должны все были уже передраться. Но это мы и видели, что происходило в 90-х годах, кстати, конечно же.
Чемберлен говорил, что вообще русские вроде европейцы ведут себя с туземцами, общаются как с родными. Чай вместе пьют. Они не белого человека, скажем, престиж не несут, не поддерживают. Они, значит, ну, да, по-братски.
Умом России не понять, да, шином, в общем, не измерить, они, особенно стать в России можно только верить.
Да. Дорогие братья и сестры, просим, конечно, ваших молитв. Я думаю, все молятся. Сегодня было отпевание о убиенном протоиерее Николае Котельникове, о том, чтобы Господь поддержал его матушку, его родных. Это новый мученик нашего времени, погиб за Христа. И герои тоже мученики, Михаиле Вавилине, охранники, который вызвал огонь на себя в прямом смысле, чтобы, вступив в бой с газовым пистолетом, с вооруженными автоматическим оружием террористами, чтобы дать возможность прихожанам спастись, забаррикадироваться в храме. И они спаслись, их спецназ,
да,
уничтожив террористов, пришел им на помощь, а Михаил погиб в Царстве Небесное. Ну, и сегодня я предлагаю всех помянуть вот убиенных наших священников, иеромонаха Нестора Савчука в 93-м году был в селе Жарки Ивановской епархии, иерея Анатолия Чистоусова, который погиб, настоятель Грозненского храма, и архимандрита Захарию. Был убит в Тверской, приходилось посвящать передачу когда-то вместе с семьей своей, протоиерей Андрей Николаев. Всех мы сегодня не вспомним, но все они на небесах молятся о нас. Это небесный полк. И, конечно же, поминаем и всех воинов, которые за Отечество сейчас отдали жизнь.
Царствие Небесное.
Царствие Небесное. И о здравии молимся. Иеросхимонаха Серафима, протоиерея Николая, тяжко болящего протоиерея Леонида, тяжко болящих Елены, Надежды, Ирины, болящие Ларисы, Владимира, Натальи с очадами, Неонилы, Веры, болящие Татьяны, болящие Натальи, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Сергия, Татьяны. И о здравии воинов, воина Евгения. Сегодня операция была в госпитале. Воина Алексея, воина Александра, воинов Тихона, Луки, Серафима, Павла, Ивана. О здравии всех воинов. И, конечно же, о здравии и о том, чтобы Господь укрепил всех родных и близких, тех, кто сражается сейчас на фронте.
Ну и здравия, конечно, нашему верховному главнокомандующему.
Здравия, да,
верховному Владимиру нашему, Владимировичу.
Потому что крест, который он несет сегодня, очень, очень тяжелый. Война с сатанинским Западом. Как, и поэтому, кстати, вспоминая Грозного царя и всех остальных, патриарх же его благословил. Сейчас
благословил,
Владимирской,
конечно,
иконой сказал о временах грозных и судьбоносных решений, которые необходимо принимать во благо государства. И сказал о том, что народ и церковь всегда понимают необходимость,
конечно,
таких решений, никогда не осуждает и молится.
Ну, даже
о главе государства.
Ну, церковь воинствующая, да, мы с вами знаем, знаменитая, да, совершенно. Да, то есть, да, это же картина, которая...
Кстати, эта икона, она в Успенском соборе Московского,
да,
Кремля,
да.
Но меня особенно порадовало, когда она появилась мозаичная в Нижнем храме Владимирском, в храме воинской, в воинском главном храме Воскресения Христова в Кубинке. Кстати, вот это действительно так можно определить. Раз либералы яростно обличают, ругают учебник,
значит он хороший.
Значит, он хороший. Когда храм еще не осветили, по тому просто шуму страшному, ненависти, которую подняли либералы в отношении храма вооруженных сил, было ясно, что храм замечательный.
Замечательный абсолютно храм, да, потому что это такой вот, я там был, когда, для меня, конечно, такое впечатление произвело совершенно какое-то незабываемое, то есть это действительно, ты вот видишь вот эти вот соединения, да, церкви и армии, вот, да, в данный момент, именно в современной России, то есть мы много знаем, да, то есть, опять же, ну, в храме Христа Спасителя там есть памятные доски как раз-таки тех, кто
погиб, да, героев 12-го
года, героев как раз-таки Первой мировой войны, там, ну, то есть как бы они восстановили то, что было прям разрушено, да, но это как раз к тому времени. А сейчас вот мы, находясь на этом месте, понимаем, что это вот как раз
единство
истории, да, это преемственность, это современная Россия, вот она как раз-таки вот такая вот, да, то есть это соединение армии, общества, да, которое у нас есть, и, конечно же, церкви.
А вообще вся история России, может быть, к сожалению, ну так Господь судил, а ее всю нужно рассматривать сквозь победоносные войны и тяжелые войны иногда, не всегда победоносные, но в конце концов заканчивались победой. Вот когда идешь, история Великой Отечественной войны, и потом приходишь, есть морской предел, да, Федора Федоровича Ушакова, там, кстати, Крым, сейчас молимся о наших братьях и сестрах в этой священной земле, Таврии, особенно в Севастополе нашем. И вспоминаешь Цусиму, конечно, адмирал Макаров там тоже присутствует, написан. А заканчивается победа над Японией в 45-м году. То есть все равно, чтобы, какие бы периоды мы ни переживали, победа в конечном итоге всегда будет.
Будь за нами.
Конечно. На Пасху Христову, как в 45-м году.
Да.
Да, и, Федя, мне хотелось бы еще спросить тебя о том, как молодежь относится к государству. Мы беседовали недавно с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, профессором МГУ. Вышла интересная очень книга, исследование «Русские ценности в сознании, их интерпретация в сознании нашей молодежи современной». И Сергей Вячеславович говорил о том, что для молодежи, это его термин, есть духовно-политические ценности. Вот и отношение к государству стало именно такой... такой ценностью, духовно-политической.
Да, я мог бы даже это подчеркнуть. Вот как раз-таки в прошлом году, если вы помните, как раз-таки мятеж Пригожина, который
был... в это время.
В это время как раз-таки у нас получилось так, что перенесли выпускной городской, у нас вот дети ежегодно в парке Горького, да, посещают городской выпускной. И получилось так, что я не должен был ехать туда, потому что у меня там были учителя, но так как все перенеслось на неделю, многие ушли в отпуск. И мне пришлось поехать туда, и я, собственно говоря, нисколько не жалею об этом, потому что я действительно в этот момент увидел молодежь в совершенно в другом свете, да, то есть вот там есть определенная традиция в 12 часов ночи исполнение гимна Российской Федерации. И вот если сравнивать, там еще лет 5 назад я был как раз тоже на этом городском выпускном, ну, играет гимн, ну, все, кто сидит, кто стоит, да, в большинстве, конечно, стояли, кто-то там сидел даже, ну, как-то мало кто обращал, ну, играет гимн, да, но потом дальше мы пойдем там по площадкам, которые там есть, где-то хорошая музыка и так далее. А тут заиграл гимн, причем мы находились с учителями довольно далеко от центральной сцены, все встали, у многих были флаги либо Российской империи, Российской Федерации, на советские флаги были. То есть, вот это, ребят, это было, то есть, не единичные какие-то случаи, довольно много вот молодых людей, которые бы...
Такое они все воплощенное единство.
Да, и в едином порыве они пели гимн России. Так вот, ну вот, я не знаю, вот когда находишься вот среди вот этих толпы 20 тысяч, да, вот в московской школе, даже 30 там был, вот, и они вот исполняют гимн, но это вот, это очень такое сильное впечатление меня произвело лично. Поэтому, конечно, мы сейчас можем говорить о том, что отношение к государству, к символике государства, флаг, герб, гимн, да, оно поменялось, да, и это, на мой взгляд, очень такая большая победа именно нашего государства. Но ее, опять же, нужно развивать. Это, кстати, к вопросу, когда вели разговоры о важном, да, вот у нас они каждый понедельник проводятся, и церемония поднятия государственного флага Российской Федерации. Вот, мол, зачем поднимать каждую неделю, давайте один раз подняли, вон весь год висит, чего вы в самом деле представляете? А это, на самом деле, очень важная церемония, и дети любят в ней участвовать, да, мало того, что поднимают флаг, обязательно это дети, которые отличились, да, в учебе, либо в каких-то спортивных достижениях, мы всегда это подчеркиваем, именно им представляется честь, да, поднять этот флаг, да, они всегда очень с таким трепетом это делают, то есть это вот то, что я действительно могу наблюдать, поэтому, конечно же, как сказал, да, перемены духовно-политические ценности. Ценности, да, они действительно появляются, они формируются, это правильно, просто их нужно продолжать. И я вижу, что во многом, да, конечно, государство как раз-таки все в этом направлении делает, да, то есть, может, возможно, хотелось бы побыстрее, это понятно, да, но понятное дело, что всему нужно время, потому что это, ну, мы знаем, сколько времени декларировалось совершенно другие ценности, да, то есть, что многое, что не важно, да, если ты живешь, родился в Москве, молодец, все хорошо, ты должен родиться, добиться здесь и уехать туда, на запад, да, а те, кто родились в малых городах, нужно оттуда уехать в Москву, да, и там что-то добиться, если получится, и тоже туда уехать, куда-то за бугор, если ты, а сейчас этого нет, то есть, и дети все-таки, вот я даже спрашиваю там выпускников, а что вы планируете в дальнейшем, там кто-то говорит, вот хочу быть IT, а что хочешь в дальнейшем, а я вот хочу вот в государственной все-таки системе, мне хочется что-то изменить, то есть, вот появился посыл изменить внутри страны, да, то есть, во благо страны, а не куда-то уехать туда, потому что какая разница, ну, что мне страна дала, мол, да, то есть раньше было вот такое отношение у нас, типа, что страна, она не важна.
Это начиналось с перестройки,
да?
Еще до твоего рождения, и поэтому этот период, который мы сейчас наблюдаем, я всегда вспоминаю, когда здесь сижу в студии и дома, когда какие-то события происходят, я вспоминаю и думаю о том, как бы отец Александр отреагировал, и как бы он сейчас радовался тому, что вот это единство русской истории, которое отец Александр всегда отстаивал и в своих передачах, в своих статьях, в своих работах, оно начинает осознаваться молодежью.
Знаете, я даже, возможно, немножко добавлю, тут так к нам недавно обратились довольно состоятельные люди, я думаю, что это какие-то люди взрослые, да, то есть там, что они хотят помочь здесь, внутри, значит, нашего государства, на территории города Москвы, вот хотят помочь там обездоленным каким-то детским домам и так далее. То есть, когда я встретился, оказалось, что одна из них это совершенно молодая девушка, которой не больше 25 лет, да, и у нее довольно состоятельные родители, да, вот, видимо, они ей дали там деньги, возможности, чтобы она решила помогать, а постоянно в основном проживала в США. Она говорит, а я вот не хочу там больше проживать, мне не нравится, я хочу сюда, я хочу здесь помогать. И это вот опять же к вопросу того, как на самом молодежь сейчас перестает, то есть видя то, что происходит, да, казалось бы, живя там, имея все блага, которые есть, человек стремится обратно на сюда, родину. Потому что здесь он видит, что он может действительно помочь.
Так что, братья и сестры, все постепенно меняется, и не так быстро, действительно, как Федор Александрович сказал, но мы знаем, что батюшка наш, дорогой отец Александр Шумский, говорил, все идет вверх. Он сказал, не помню, в каком году мы с ним как раз сидели в этой студии, и в передаче своей отец Александр говорил о том, что Россия пошла вверх. Что бы ни было, ее уже не остановить. Она пошла ввысь, поднимается русское самосознание, поднимается наша держава. Я напоминаю, дорогие слушатели, с нами сегодня беседовал историк, школьный преподаватель, преподаватель школы Федор Александрович Шумский. Федя, желаю тебе помощи Божией в твоих трудах, потому что битва за нашу историю, битва за молодое поколение – это битва за будущее России.
Да, спасибо Господу.
Храни тебя Господь. Да, прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.